Уроки жизни. Этот период, говорит сталинист, психологически был самым трудным в моей жизни. Потом случались события и похуже, но я к ним был внутренне готов. А к тому, что произошло в тот раз, я готов не был. Я ожидал чего угодно, только не этого. И знаешь, что я переживал тяжелее всего? Не готовность моих друзей на любую подлость, а нелепость обвинений. Нелепость происходящего. Вот что для меня было совершенно неожиданно и ново. Впоследствии я был на короткий срок арестован и освобожден. Такое тоже случалось довольно часто, между прочим. Меня обвинили в том, что я японский шпион. Ну, трудно было придумать что-либо нелепее. Но к тому времени я уже имел жизненный опыт такого рода и воспринимал эту нелепость как естественную норму. Я и в этот раз переживал. Ну, думаешь, приятно потерять комфорт, ну, пусть и примитивный по нынешним понятиям, семью, любимую работу. Но я уже не имел никаких переживаний по поводу нелепости обвинений. Я знал, что это лишь внешняя и сугубо формальная оболочка некоего существа дела. А последнее не вызывало сомнений. Мы об этом поговорим позже, когда ты дочитаешь мои записки до того периода. Вот возьми ты эту самую нелепость происходящего. Как вы теперь реагируете на нее? Смеетесь? А нам было не до смеха. Мы не видели в ней ничего смешного. Я и теперь не вижу в ней ничего смешного, ибо я понимаю ее житейский смысл и ее роль. В наше время она играла великую историческую роль, и нам надо было эту роль осваивать, а освоив ее, мы начинали ощущать грандиозность происходящего. Благодаря этой нелепой на первый взгляд форме исторических событий мы возносились на вершины исторической трагедии, воспринимали даже маленькие свои рольки как роли богов в античной трагедии. Боюсь, что ты не понимаешь этого. Я попробую растолковать. Вот, допустим, тебя арестовали. Ни у тебя самого тогда, ни у твоих родственников и сослуживцев не возникал вопрос о твоей виновности или невиновности. Раз взяли, значит, надо. Это потом сложилось некое понятие о справедливости и несправедливости наказания. А сначала этого не было. Не было даже самого понятия наказания. Было просто взяли. И лишь как крайне второстепенный возникал вопрос о том, под каким соусом это было сделано. Было одно. Есть некое высшее соображение, некая высшая целесообразность, согласно которому с тобой решено поступить именно таким образом. А расправиться с тобой как с японским или английским шпионом, как замаскировавшимся белым офицером или кулаком, как троцкистом или как-то еще, это существенной роли не играло. Это лишь извне обращали внимание на форму. Ну, теперь стали обращать внимание. А тогда изнутри важна была лишь суть дела, и мы именно в ней и жили. Например, в таком-то районе положение из рук вон плохо. Годы идут, мирные годы, а положение плохо. Почему? Не скажешь же, что причина сама новая организация общества. Нужны виновные. Ну и кто виноват? Понятно, не народ же, а местные руководители. А почему руководители оказались плохими? Ну, ясно, они враги народа, шпионы, вредители, замаскировавшиеся кулаки и белогвардейцы. Поверь, это был единственно возможный и наиболее целесообразный в тех условиях способ сохранить порядок в стране и обеспечить прогресс. Этот способ был найден опытным путем и проверен в тысячах экспериментов. Таким вот путем в том самом городе было расстреляно высшее руководство, а я был направлен туда с приказанием в кратчайший срок выправить положение, поднять, обеспечить и все такое прочее. Прежнее руководство – жертвы. А знаешь, сколько они загубили народа, прежде чем их самих шлепнули? Когда я ехал туда, я заранее знал, что и я буду выправлять положение любой ценой, что и меня почти наверняка через какое-то время тоже шлепнут, как врага народа. И все-таки ехал. И все-таки делал. Не думай, что это был страх или безысходность. Вместо меня рвались ехать многие другие. Я заранее знал, что если меня захотят убрать, то предъявят самые нелепые обвинения. Я был к этому уже подготовлен. Для меня, повторяю, был важен сам тот факт, что уберут, а не форма, в какой это сделают. Нелепость формы была как раз самым разумным в данной ситуации, ибо вина была не в людях. Вины вообще не было. Были причины, а они не зависели от людей. Суть дела была не в наказании, а в том, что требовалось это выправить, поднять и прочее, причем любой ценой. Нелепость формы означала то, что объяснения невозможны и излишни. Понял? Смотри, что получается. Если нужно описать события нашей жизни, то и говорить вроде нечего. Несколько строк достаточно. А если нужно понять их, то нужно часами говорить, целые книги писать. Вот откуда такая диспропорция? Почему ничтожные события требуют грандиозных теоретических построений? Компенсация за ничтожность или... На самом деле события не так уж ничтожны. После уроков комсорг класса повел меня в комнату комитета комсомола. Здесь сидел симпатичный парень лет 25. Я сразу догадался, что он из органов. Я испугался. Неужели все-таки моя проделка с портретом его стала известна им? Такая возможность казалась мне вполне реальной. Мы все считали, что от органов нельзя ничего скрыть, что им все становится известно. И это было действительно так. Мы лишь не знали механизма этого всевидения органов, того, что мы сами – суть детали этого механизма. Мы остались вдвоем с чекистом. Через несколько минут я безо всяких колебаний подписал согласие быть осведомителем органов. Мое первое задание как чекиста, ты теперь чекист, сказал мне парень из органов, заключалось в следующем. Чаще встречаться с девушкой, с которой я давно дружил и бывал у нее дома. Чаще бывать у нее, приглядываться и прислушиваться ко всему, что происходит у нее дома. Особенно к разговорам отца, занимавшего крупный пост где-то, и к знакомым его, бывающим в городской квартире и на даче. Я с удовольствием согласился выполнить это задание. Не столько потому, что частенько подкармливался в этой семье, сколько из какого-то необъяснимого энтузиазма, вспыхнувшего во мне. Я почувствовал себя приобщенный к некоему великому делу, участником великой истории. И я думал о нем, я любил его, я любил только его. Одиночество. «Я прочитал вашу тетрадь о первом предательстве», – сказал я сталинисту. «Вы о нем писали с большей подробностью и с большим чувством, чем о первой любви. Кстати, вы первую любовь и дружбу предали. Ради чего?»
«Верно», – согласился он, – «предал. Потому что сам факт первого предательства был для меня явлением гораздо более серьезным, глубоким и возвышенным, чем первая любовь. Первая любовь всегда бывает неудачной, а первое предательство – никогда. Первая любовь оставляет в самом лучшем случае едва заметную царапину в душе. Первое предательство – прокладывает глубочайшую колею, по которой затем катится вся наша жизнь. Но я бы хотел обратить ваше... Он иногда обращается ко мне на «вы», когда пускается в глубокомысленные рассуждения. Внимание на один аспект предательства, который вы наверняка не заметили в моих записках. Это и понятно. Я сам стал осознавать его только много лет спустя, когда предательство утратило прежний смысл и значимость. Вы знаете, что такое Бог? Бог есть одиночество, абсолютное и вечное одиночество. Если ты Бог, кому ты заглянешь в гости? С кем прошвырнешься часок-другой по улице? С кем посидишь в забегаловке? С кем поговоришь по душам? С кем поделишься своей радостью или печалью? А если ты Бог, немощный и непризнанный, ты одинок вдвойне, ибо у тебя нет такой компетенции за твое одиночество, как всевидение и всемогущество. Тогда ты есть самое жалкое существо на свете. Став доносчиком и предав свою первую любовь и дружбу, я почувствовал себя Богом. Этого теперь никто понять не может. Но не думай, что это было легко. Расплатой за это приобщение к Богу было одиночество. Оно преследовало меня всю жизнь, всегда и везде. Дома, на службе, в компании друзей и родных, среди сослуживцев. Я не могу тебе этого объяснить, но чувство одиночества ослабевало во мне только тогда, когда я оставался один. А главным образом, когда я оставался наедине со своими жертвами и обрекал кого-то на жертву. Мы же были палачами, а палач немыслим без жертвы. Безработный палач – это тоска сплошная. Ты слыхал о чем-либо подобном? А я вот уже много лет безработный палач. Ты не поверишь, продолжает он. Я молчу, мои функции с ним сводятся к молчанию. Но я горд тем, что сумел предать свою первую любовь и дружбу, преодолеть в себе человека в этих человеческих слабостях. Сочиняя свои подробнейшие отчеты для органов, я ощущал в себе демоническую силу и власть. Моим начальникам приходилось даже слегка сдерживать мое рвение, снижать литературную возвышенность моих доносов и ориентировать меня в более трезвом и практическом направлении. Они сами, как и я, не понимали моего состояния божественной возвышенности и приобщенности, рассматривая его как революционную романтику и считая необходимым подкрепить ее столь же революционной деловитостью. «Из тебя отличный чекист выйдет», – говорили они мне, похлопывая меня по плечу. «Только для этого, парень, надо учиться, учиться и учиться. Знаешь, чьи это слова?» «Знаешь, конечно. Языки иностранные учить надо, книги читать, музыку слушать, на выставки ходить. Надо все знать. Это нам пришлось от церковно-приходской школы сразу прыгать на вершины премудрости. А вам советская власть все условия создала. Только учитесь, овладевайте знаниями. Без этого мы не сможем удержать завоевание октября и продолжить их до победы коммунизма во всем мире. Понял?» Я понимал все и без этих слов. Но слушать эти слова мне было бесконечно приятно. Для меня они звучали как гимны божественной красоты. «Думаешь, я верил в марксистские сказки о светлом будущем?» Продолжает исповедь сталинист. «Нет, никогда. И из моих сверстников никто в это не верил. Нам не надо было верить в это будущее, ибо оно уже было в нас самих. Думаешь, мы чего-то боялись? Нет. Зачем нам бояться, если все вокруг было наше? Это был наш мир. Думаешь, мы из корысти были такими? Нет. Мы имели все, ибо мы хотели малого. А тот, кто хочет мало, имеет тем самым много. Плохо было одно – одиночество. Но, странное дело, именно этим я дорожил больше всего на свете. Почувствовав себя одиноким, я почувствовал себя Богом. Почему так?» Стукач. «Роль стукача, – говорит сталинист, – была почти открытой. Обычно ей гордились. Окружающие какими-то непостижимыми путями сразу распознавали, что ты стукач. Я тоже мог с первого взгляда распознать стукача. Но объяснить, как это происходило в моем сознании, я не могу. Уже через несколько дней мои соученики догадались о том, что я стал стукачом. Возможно, комсорг класса догадался, кто был тот парень, с которым он оставил меня наедине в комитете комсомола, и разболтал об этом. Между прочим, я на него не донес. Вообще, в мои функции не входило писать обычные доносы. Я всегда выполнял особые задания. Считается, что сочинять доносы – дело нехитрое, и что никаких особых эмоций доносчик не имеет, если не считать мелкого злорадства, что бывает редко. Это неправда. Мне мой первый донос стоил больших трудов и сильных переживаний. Я был приобщен к великому делу и наделен великим доверием. Мне хотелось написать не просто донос, но донос выдающийся. Можно сказать, донос с большой буквы. Донос всех доносов. Я мечтал о том, какой эффект мой донос произведет в органах, как его будут изучать высокие начальники, как он дойдет до него самого, и он даст указание сразу присвоить мне высокое офицерское звание и назначить на высокий пост. Я мечтал о том, какую кипучую деятельность я разовью по борьбе с врагами народа. Такую кипучую, что все предшествующее ей померкнет. И враги народа убьют меня за это. В этом месте я даже прослезился. А он велит поставить мне памятник на Красной площади и похоронить меня рядом с мавзолеем. Но чтобы сочинить такой эпохально выдающийся донос, нужен был хоть какой-то материал. А у меня его совсем не было. Отец моей подружки и его друзья говорили одну чепуху. А выдумать что-нибудь самому... Мне для этого еще не хватало жизненного опыта. Я мог выдумать все, что угодно. О своих школьных товарищах или о родных. Я знал этих людей и их жизнь. Но жизни взрослых, такого рода и ранга, как отец моей подружки, я не знал совсем. Инстинкт удерживал меня от вымысла. Потому я с педантичной точностью фиксировал все встречи, порученных моему наблюдению людей и их передвижения, с нетерпением ожидая, когда мне представится случай подслушать что-то серьезное в их разговорах. Но такой случай не приходил. Спасло меня другое – мой собственный спад в этом отношении к нему. Период моей безмерной любви к нему сменился периодом ненависти. Я, голодный и продрогший, мотался вечером по городу, проклиная его. И тут меня осенило. А что, если я эти мои собственные слова ненависти к нему припишу отцу моей девушки и его друзьям? Если уж я додумался до таких слов, думал я, то они до этого додумались наверняка. Они же умные люди. Так я и поступил. Поздно ночью я позвонил по телефону. Этот телефонный номер мне было велено запомнить навечно. Назвал пароль и свою кличку. И в условном месте передал свое чрезвычайное сообщение. Я спросил, какими были последствия доноса. Он сказал, что его очень похвалили. Но не за его чрезвычайное сообщение, а за точность и детальность в фиксировании имен, встреч, передвижений. И это его сильно разочаровало. Я сказал, что я имею в виду последствия для тех, на кого он написал донос. Он посмотрел на меня с недоумением. «А какое это имеет значение?» – сказал он сердито. «Речь ведь идет обо мне, а не о них». «Деньги тебе плачу я, обедами тебя кормлю я, а не они. Но если уж это тебя так волнует, могу утешить. Их арестовали, но гораздо позже. И мой донос, судя по всему, не сыграл в этом деле никакой роли. А жаль, такой хороший был донос». «Какова же в таком случае была цель вашего особого задания?» – спросил я. «Этого никто не знает», – сказал он. «Может быть, проверка, может». Тренировка. Может, просто на всякий случай. Но это не наше дело. Важно, как мы сами относились к таким особым заданиям. Это теперь научились доносы облекать в благопристойную форму и делать их так, что не придерешься. А для нас они имели первозданный великий смысл. Донос. И в их незамутненной чистоте и непорочности было куда больше нравственности, чем теперь. Жизнь – сложная штука. Мы думали, что строим рай, живя в аду. А на самом деле мы строили ад, живя в раю. Рай был, и донос был свидетельством нашего пребывания в нем и правом на это. Ну, не один донос, конечно, и многое другое, что теперь тоже порицается. Рай был, и больше уже не повторится никогда. Дело в том, что такое бывает в истории каждого общества только один раз, в его юности. У нас все было впервые. Мы во всем были первыми. И в доносах тоже, и в предательстве тоже. Точнее говоря, это теперь воспринимается как донос и предательство уже в сформировавшемся виде. А когда это возникало, когда мы это изобретали впервые, это не воспринималось как донос и как предательство. У этого была другая цель, другие мотивы, другие названия. Пусть мы творили злодейство, но это была юность злодейства. А юность – это прекрасно. Палачи и жертвы. «Нет», – сказал я, – «меня не интересуют законы истории, историческая целесообразность и прочие объективные, не зависящие от воли людей явления. Меня интересуют мотивы поступков людей и их отношение к своим поступкам. Если вы хотите, чтобы я был судьей, дайте мне возможность лицезреть отдельного человека, а не некую безликую историю». «А отдельного человека не было», – сказал он. «Была история, и больше ничего не было. Вот в чем загвоздка». «Но были же палачи и были жертвы», – говорю я, – «а они персонифицированы». «А мир не делится строго на добродетельные жертвы и греховных палачей», говорит он. «Я был палачом, но в качестве палача я был одновременно и жертвой. Я постоянно жил под угрозой ареста, как и многие другие. Я в любую минуту был готов потерять приобретенное благополучие и ехать в нищую, грязную, страшную глушь, поднимать, выправлять и всегда любой ценой. Вот однажды меня арестовали. Но вскоре почему-то выпустили. И такое в наше время случается. Хотя меня выпустили, сам факт ареста означал, что меня рано или поздно арестуют вторично. И тогда меня не выпустят ни в коем случае. Я знал, что меня ждет. Ну и что? Я работал с еще большим остервенением. Моя преданность партии и лично ему от этого еще более окрепла. Хотя я был под арестом всего несколько недель, за этот короткий срок в моем учреждении прошли собрания, на которых мои коллеги и друзья выступали с гневными разоблачительными речами и приводили многочисленные примеры моей вредительской деятельности. И, что самое забавное, многие мои действия действительно легко было истолковать так. Ничего особенного в поведении моих друзей и сослуживцев не было. Я сам не раз принимал участие в таких операциях. Мои родные тоже успели предать меня. Дети написали заявления в комсомольскую организацию, в которых отрекались от меня, клеймили меня как врага народа, просили оставить их в комсомоле, просили дать им любое опасное поручение, чтобы они искупили свою вину. Жена настрочила в органы чудовищное письмо о моей враждебной деятельности. Когда меня выпускали на свободу, следователь дал мне почитать эти документики. Мы повеселились на славу. Дома меня встретили с распростертыми объятиями. Признаюсь, у меня была хорошая семья, хорошая преданная жена и любящие дети. И я никогда не напоминал им об этих документиках. Я был сыном своего времени и прекрасно понимал их. Я их не осуждаю. На работу я вернулся с повышением, и такое бывало. А кое-кто из моих бывших разоблачителей был, в свою очередь, арестован как враг народа. И я сам принимал участие в собраниях по их разоблачению. Все это было в порядке вещей. Эмоции, конечно, возникали, но совсем не по поводу несправедливости происходящего. Происходящее было справедливостью, высшей справедливостью. Сколько перед моими глазами прошло жертв, сосчитать невозможно. И палачей тоже. Скажу вам, не в порядке самооправдания, а как человек, переживший все это. Теперь судить поздно, а тогда судить было в принципе нельзя. Суд – это все-таки признак некоторого благополучия, устроенности. А в то время просто не было условий для суда. Мы до него тогда еще не доросли. Теперь мы доросли до этого уровня. Судить уже некого. Поздно. История уже вынесла свой приговор. Люди умерли или доживают жизнь опустошенные. Судить вам надо самих себя, своих современников. А вы боитесь этого и судите прошлое, потому что это безопасно. Больше мужества теперь надо для защиты прошлого, а не для осуждения его. Палачи – жертвы. Когда срок жизни истечет, пускай подымут всех из тления, и за былые преступления прикажут полный дать отчет. И палачи заговорят, что за идею жизнь отдали, что сами тоже пострадали или не знали, что творят. Я ж смело выступлю вперед и так скажу: прости их, Боже, мы, жертвы, виноваты тоже, уж тем, что были мы народ. А что касаемо наград, не посчитай за злую шутку, хотя бы на одну минутку верни меня в тот прошлый ад. Настоящий коммунист. «Бытовые условия тогда были ужасные», – говорит он. «Мы не раз обращались в органы местной власти с просьбой помочь в каком-то пустяковом деле. И нам каждый раз отказывали. Я откровенно высказал все то, что думал по этому поводу, агитатору. Я был уверен, что он сообщит о моих настроениях в органы, и меня сразу арестуют как врага народа. И не только меня. И отца заберут, и старшего брата тоже. Не может быть, чтобы он сам додумался до всего этого. Так рассудили бы в органах. Его наверняка подучили старшие. В мыслях я уже видел себя на допросе, высказывающим всю правду. Но агитатор на меня не донес. Он выслушал меня. Сказал, что у меня здоровое пролетарское нутро, но что я многого еще не понимаю, и пригласил меня к себе домой. А почему он не донес? Потому что он был настоящий коммунист. А что это значит? Трудно объяснить. В общем, член партии с дореволюционным стажем, сидел в тюрьмах, участник гражданской войны, орден за перекоп, занимал пост в каком-то министерстве, а жил с семьей в небольшой комнатушке в коммунальной квартире. Ходил в старой шинели, помогал людям правду искать. Он целый год возился с нашим делом, пока не добился своего. В 1938-м его расстреляли, как врага народа. Нам объяснили, мол, прикидывался, чтобы скрыть нутро. И вы поверили? А у нас не было проблемы веры или недоверия. Нам было достаточно объяснения. Оно было нам понятно. Потом кто-то пустил слух, будто те наши письма не дошли до самого из-за агитатора. И мы его возненавидели. А почему его расстреляли? Да потому что он был настоящий коммунист. Тут действует общий закон. Те, кто делает революцию, уничтожаются после революции, ибо реальные результаты революции никогда не соответствуют их целям, а их поведение не соответствует реальным условиям после революции. А о чем же вы с агитатором разговаривали? Обо всем. Он помог мне преодолеть мой душевный кризис. Знаете, в то время существовала негласная система опеки отдельных молодых людей со стороны старых членов партии. Иногда им поручали поработать с неустойчивым молодым человеком. А чаще они это делали по собственному почину, какими-то необъяснимыми путями, догадываясь о том, кто именно нуждался в их помощи. Эта форма идеологического воспитания исчезла, оставшись совершенно незамеченной и неоцененной писателями и теоретиками. А между тем роль ее огромна. Я того агитатора не забуду до смерти. Он спас меня, направив на верный путь. В ваших записках ничего нет по поводу ваших встреч и разговоров. Не могли бы вы сейчас что-то припомнить? Это невозможно было записать и тем более запомнить. Часто это были просто молчаливые прогулки и чаепития. Ну, один разговор все-таки вспоминаю в связи с этим. «Если мне сейчас скажут, что сейчас тебя расстреляем, — говорил он, — и если бы я еще до революции знал, что меня ожидает именно это, я все равно бы жил и действовал так же. Пойми, дело не в последствиях и результатах революции. Дело в самой революции. Это была наша народная революция. И наша с тобой задача во что бы то ни стало продолжить ее». Жить так, будто и сейчас происходит эта наша единственная и неповторимая революция. Люби его. Он – символ революции. Когда он умрет, умрет и революция. Любовь к нему. В записках внезапно прекратились упоминания имени Сталина. После предшествующих пылких проявлений исступленной страсти к нему это показалось мне странным. Но мой собеседник уверил меня, что ничего странного в этом нет. Любовь к нему в нем никогда не ослабевала. Он до сих пор бесконечно любит его и абсолютно ему предан. Но любовь не есть нечто такое, что вечно переживается в том же виде, как в самом начале. Любовь к нему определила направление его жизни, установила рамки его личности, дала исходные стимулы. На этом ее роль кончилась. Она не исчезла, подобно тому, как начало жизни сохраняется в ее зрелом состоянии. И потом, что такое была любовь к нему? Ведь он не женщина, не еда, не вино, не одежда и не друг. И вовсе не отец. Он был символом. А любовь к символу – это есть лишь определенная ориентация на возможное, ожидание этого возможного и желание его. Это было предчувствие неотвратимого хода жизни и принятие его. И это приняло форму любви. А когда началась сама жизнь в этом направлении, то есть когда он добровольно ринулся в поток жизни, любовь к нему утратила смысл. Гораздо больший смысл стало приобретать обычное человеческое чувство – ненависть. Но оно было человеческое, и потому оно не играло роли движущей силы их жизни. Движущей силой оставалась любовь, ибо она была в самом начале и в берегах их бурного потока. Иначе говоря, ее не было никогда в обычном человеческом смысле, и потому она не могла исчезнуть. «Ты меня понимаешь?» – сказал он. «Я знаю, что это слишком мудрено для людей, но поверь, я все это надумал сам. С той минуты, как меня арестовали, я только тем и занимался, что думал. Я еще кое-что похитрее надумал. При случае расскажу». Начало карьеры. Перед самым окончанием института я уже сдал государственные экзамены и приготовился к защите дипломной работы. «Я написал письмо ему», – говорит сталинист. «Жаль, оно не сохранилось. Сейчас воспроизвести его невозможно. Суть письма такова. Я заверял его в безусловной моей преданности партии и лично ему. В том, что любовь лично к нему определила всю мою жизнь». Что я прошу дать мне самое трудное задание – использовать на самом трудном и опасном участке борьбы за коммунизм. Это теперь подобные письма рассматривают как хитрый карьеристический прием. Но я писал это письмо совершенно искренне. Я хотел быть настоящим коммунистом и сгореть на самоотверженной работе ради идеалов партии. Ни о какой карьере я не думал. Самое большее, о чем я мечтал – это… Хорошая работа, койка с простынями в общежитии, ну, в крайнем случае, отдельная комнатушка. Чистая одежда, без заплат, еда досыта, дружный коллектив, совместный культурный отдых, бурные партийные собрания, героический труд, бессонные ночи над изобретениями. Ну, в общем, моя мечта не шла дальше того, что показывали в фильмах и писали в книжках того времени. И то, что мое письмо ему могло сыграть решающую роль в моей карьере, не принималось тогда в расчет заранее. Мне даже хотели сначала дать взыскание за это письмо. Но присутствовавший на собрании представитель городского комитета партии похвалил письмо за искренность и хороший порыв. Потом что-то случилось в верхах, моему письму решили придать форму почина снизу. Тогда это было обычное дело, всякие начинания. Стремление выпускников институтов ехать на работу в отдаленные места страны. И весь наш выпуск разбросали по самым глухим местам Сибири. Ребята меня за это возненавидели. Один мой близкий друг обозвал меня за это шкурой и сволочью. От меня отказалась девушка, на которой я собирался жениться. Я выступил на общем партийно-комсомольском собрании с критикой нездоровых настроений у отдельных представителей нашего здорового и политически зрелого коллектива. И открыто, честно, по-партийному назвал своего бывшего друга. Его не допустили до защиты диплома, исключили из комсомола. А вскоре он исчез и никогда не встречался на моем пути. Я не мстил ему. Я был искренне возмущен его оценкой моего порыва. Он стал моим врагом. А враг в то страшное время всегда был враг смертельный. Революция не закончилась с гражданской войной. Для нас она только еще начиналась.
Выдвиженец. «Я был выдвиженцем», – говорит сталинист. Сейчас мало кто знает, что такое выдвиженец. И явление это встречается редко. Разве что для детей высокопоставленных руководителей. Да и то лишь отчасти. Они сразу назначаются на высокие посты, минуя промежуточные ступени. Но это другое явление. Это было и в наше время. Сын Сталина, Василий, например, быстро стал генералом. Именно благодаря тому, что был сыном Сталина. Выдвиженец – специфическое явление сталинского периода. Это человек, который из самых низов общества сразу, безо всяких промежуточных ступеней, возносится на его вершины. Возносится, чтобы сыграть предназначенную ему роль. Затем, сыграв эту роль, он обычно сбрасывался снова вниз. Уничтожался в качестве козла отпущения. А если и сохранялся, то в качестве фигуры чисто символической. Выдвиженец – элемент в структуре власти сталинского периода, один из способов управления страной. Предшественниками выдвиженцев являются люди, которые в период революции и гражданской войны из небытия возносились на вершины власти и славы. Выдвиженцы сталинского периода были инерцией революционного периода, проявлением реального народовластия. Они выражали желание чуда, стремление сделать это чудо во что бы то ни стало. Они и творили чудо. Я был выдвиженцем, не самым ярким. Я был вознесен не с самого дна общества. Все-таки я закончил институт. И был вознесен не на самые высокие, а на довольно средние вершины власти. Может быть, поэтому меня выпустили в первый арест и медлили со вторым, окончательным. После того моего письма Сталину, которое породило движение молодых специалистов ехать на работу в отдаленные места и на трудные предприятия, меня послали в город Н с чрезвычайным заданием в кратчайший срок выправить положение, а главное – завершить великую стройку. Мое назначение санкционировало одно из самых высших лиц партии и государства. Я не буду называть его по имени, его все равно вскоре расстреляли. «Помни», – сказала мне лицо, – «либо завершишь стройку в срок, либо к стенке». Но быть выдвиженцем – это не просто быть назначенным сразу на высокий пост. Тут была еще одна тонкость, о которой сейчас позабыли совсем. Надо было быть выдвинутым изнутри коллектива, можно сказать, из толщи трудящихся. Так что я ехал на стройку рядовым инженером. Мне еще предстояло сыграть особую роль, чтобы вознестись.